Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джек Лондон. Смок белью. Вкус мяса. Сначала он был Кристофер Белью. В колледже сделался Крисом Белью. Позднее в кругах артистической богемы Сан-Франциско стали звать его Кит Белью. И, наконец, никто не называл его иначе, как Смок Белью. Эта история изменения его имени тесно связана с историей его собственных изменений. Их не произошло бы, если бы у него не было нежной матери и железного дяди, и если бы он не получил письма от Джилетта Беллами. «Я только что видел номер волны», — писал Джилетт из Парижа. «О'Хара, несомненно, добьется успеха. Однако я заметил в журнале кое-какие промахи. Тут следовали подробные указания относительно того, какие улучшения необходимо было произвести в многообещающем еженедельнике. Пойди к нему и поговори об этом. Пусть он, однако, думает, что все эти соображения исходят лично от тебя. Обо мне не упоминай ни словом. Если он узнает, что это мои указания, он непременно сделает меня своим парижским корреспондентом. А я этого совершенно не хочу, потому что предпочитаю получать наличными деньгами в толстых журналах. Главное, пусть он выгонит поскорей ту пиццу, которому поручил музыкальную и художественную критику. Ведь у Сан-Франциско всегда была своя собственная литература. Теперь ее нет. Пусть О'Хара порасспросит и откопает какого-нибудь чудака, который мог бы снабжать волну из номера в номер романом с продолжением, отражающим подлинную романтику, очарование и колорит Сан-Франциско. И вот Кит Белью явился в редакцию «Волны», чтобы откровенно высказать эти соображения. О'Хара выслушал, О'Хара поспорил, О'Хара согласился. О'Хара выгнал ту пиццу, который писал критические статьи. Наконец, О'Хара сделал с Китом то, чего так опасался для себя Джилетт в далеком Париже. Ведь когда О'Хара желал чего-нибудь, никто из его друзей не мог отказать ему в просьбе. Он был мил и совершенно неотразим. Прежде чем Кит выбрался из редакции журнала, он оказался соредактором О'Хара, обещал поставлять еженедельно несколько столбцов для критического отдела, пока не найдется другой сотрудник, и давать для каждого номера главу романа из жизни Сан-Франциско в 10 тысяч слов, и все это совершенно бесплатно. «Волна пока еще не может платить», — пояснил О'Хара, и тут же убедительно доказал, что в Сан-Франциско есть только один человек, способный создать подобный роман, и этот человек — Кит Белью. «Господи, выходит, что чудак, о котором говорил Джилетт, я сам», — горестно простонал Кит, спускаясь по узкой лестнице. И с этого момента началось его рабское служение О'Хара и ненасытным столбцам волны. Неделю за неделей не выходил он из редакции, выпроваживал кредиторов, пререкался с печатниками и давал еженедельно 25 тысяч слов на самые разнообразные темы. Чем дальше, тем становилось труднее. Волна была честолюбива, потребовались иллюстрации. Это вело к большим расходам, денег не было даже для оплаты Кита Белью и уж, конечно, не было средств для расширения штата. «Вот что значит быть покладистым парнем», — проворчал однажды Кит. «Благодарение Богу за покладистых парней!» — со слезами на глазах воскликнул О'Хара, пожимая Киту руку. «Вы спасли меня, Кит! Не будь вас, я вылетел бы в трубу! Потерпите еще чуточку, дружок, потом будет легче!» «Никогда!» — жалобно простонал Кит. «Я ясно вижу свою судьбу, так будет всегда!» Немного погодя, ему пришла в голову мысль, как избавиться от этой работы. Дождавшись удобного момента, он в присутствии О'Хара споткнулся о стул. Через несколько минут он ударился об угол стола и опрокинул дрожащими пальцами баночку с клеем. «Кутнули вчера», — осведомился О'Хара. Кит протер глаза руками и, прежде чем ответить, бросил на него испуганный взгляд. «Нет, не в этом дело. Это глаза. Они отказываются работать. Вот что». В течение нескольких дней он продолжал натыкаться на все предметы конторской обстановки. Но сердце О'Хара не смягчалось. «Вот что, Кит», — сказал он однажды, — «вам надо пойти к окулисту, хотя бы к доктору Хазданплю. Это драгоценный человек, вам это ничего не будет стоить. Можно устроить за счет объявлений, я сам переговорю с ним». Он сдержал слово и направил Кита к окулисту. «Ваши глаза в полном порядке», — заявил врач после внимательного осмотра. «Действительно, превосходные глаза, таких одна пара на миллион».
«Только не говорите этого О'Хара», — взмолился Кит, — «и пропишите мне темные очки».
В результате О'Хара выразил Киту сочувствие и снова с жаром начал распространяться о том времени, когда волна станет на ноги. К счастью для Кита, у него были кое-какие доходы. Они, правда, были довольно скромны, но все же давали ему возможность состоять членом нескольких клубов и снимать мастерскую в Латинском квартале. С тех пор, как Кит сделался соредактором «Волны», расходы его сильно сократились. Ему некогда было тратить деньги. Он больше не бывал в студии и перестал устраивать свои знаменитые, приготовленные на жаровне ужины, которыми он угощал прежде местную богему. Однако это не мешало ему сидеть теперь без гроша, ибо «Волна», которая вечно переживала финансовый кризис, поглощала вместе с его духовными силами и всю его наличность. Иллюстраторы периодически отказывались давать иллюстрации, печатники периодически отказывались печатать, и даже конторщик неоднократно отказывался исполнять свои обязанности. Во всех этих случаях О'Хара обращал на Кита молящий взор, а Кит делал все остальное. Когда пароход «Эксельсиор» прибыл из Аляски и привез весть о том, что в Клондайке обнаружены золотые россыпи и что вся страна обезумела, Кит сделал своему издателю чрезвычайно легкомысленное предложение. «Послушайте, О'Хара», — сказал он, — «эта золотая лихорадка будет очень сильная, как в 1849 году. Что, если бы поехать туда за материалом для волны? Издержки я возьму на себя». О'Хара покачал головой.
«Вы мне необходимы в редакции, Кит. И потом, как же будет с романом? Кстати, я только что встретил Джексона. Он уезжает завтра в Клондайк и дал согласие еженедельно присылать нам оттуда корреспонденции и фото. Я не отпустил его, пока он не пообещал мне. Вся прелесть в том, что это нам ничего не будет стоить».
И в тот же день Кит снова услышал о Клондайке от своего дяди, с которым он встретился в уголке клубной библиотеки. «Здравствуйте, дядюшка!» — приветствовал он старика, опускаясь в кожаное кресло и с наслаждением вытягивая ноги. «Не хотите ли составить мне компанию?» Он заказал коктейль, но дядя удовольствовался своим излюбленным жиденьким красным вином местного производства. Он то и дело переводил неодобрительные и раздражительные взоры с коктейля на лицо племянника. Кит видел, что ему не миновать увещаний. «У меня только одна минута времени», — поспешно заявил он. «Нужно побывать на выставке Кейта в галерее Эллери и написать полстолбца».
«Что это с тобой?» — спросил дядюшка. «Лицо бледное, вид измученный».
Кит простонал в ответ.
«Я, очевидно, буду иметь удовольствие похоронить тебя», — продолжал дядя. «Это ясно как день».
Кит грустно покачал головой. «Благодарю вас, я не охотник до червей, предпочитаю крематорий». Джон Белью принадлежал к крепкой и закаленной породе людей, которые в 50-х годах пересекли Великую равнину в фургонах, запряженных валами. Основа у него была железная, заложенное в детстве, протекшем в обстановке завоевания новой страны.
«Не так ты живешь, Кристоф. Мне стыдно за тебя».
«Стезя греха и так далее?» — усмехнулся Кит. Старик пожал плечами. «Не скорбите так обо мне, дядюшка. Я бы хотел, чтобы это была стезя греха, но с этим давно покончено. У меня на это нет времени».
«Тогда что же?»
«Переутомление». Джон Белью разразился отрывистым, недоверчивым смехом.
«В самом деле?»
Новый приступ смеха.
«Человек — это продукт окружающей его среды», — заявил Кит, указывая на дядюшкин стакан.
«Ваше веселье такое же терпкое и жидкое, как и ваш напиток».
«Переутомление!» — издевался дядюшка. «Да ведь ты за всю жизнь и цента не заработал!»
«Пари, что заработал, только никогда не получаю заработанного»,